«Понимаю», — сказал Легри, подмигнув. «Ваше занятие заставляет вас видеть все в розовом свете».
«Что такое 300 или 400 жалких луидоров, которые я выиграл в это время у маркиза де Кастильяка и Вапильера? Должно же мое выздоровление доставить мне что-нибудь. Но вы знаете, Легри, что эти деньги ненадолго у меня останутся».
В то же время он бросил золото в ящик блестящим каскадом.
«Кстати, мадам Ришар», — обратился он к трактирщице, — «этот Фаржо, который каждую неделю приходит узнавать о моем здоровье от имени графини де Боржак, пришел теперь?»
«Нет еще, барон, но он скоро придет. Верно, вы оставили там очень сильные воспоминания», — продолжала хорошенькая вдова с коварным видом. «Не проходит и недели, чтобы из Меркаара не присылали нарочного узнать о вашем здоровье, о том, что вы делаете. Даже расспрашивают о мосье Легри. Это, кажется, должно быть очень для него лестно». Это замечание было принято бароном с двусмысленной улыбкой, а Легри с гримасой.
«В самом деле», — отвечал Ларош-Буассо, — «у нас там есть друзья». Но дружба так непостоянна, мадам Ришар. Когда Фаржо придет, сейчас скажите, нам нужно с ним поговорить.
Хорошо, не желаете ли вы еще чего-нибудь?
Конечно, моя милая, — отвечал Ларош-Буассо.
Он вдруг повернулся и два раза поцеловал круглые щеки трактирщицы.
«Теперь позаботьтесь о моем завтраке», — сказал он. «Сенперейского вина и яичницу с форелью, как прежде».
«Видно, что вы выздоровели», — отвечала вдова, убегая. «Вы принялись опять за прежние привычки». Как только дверь затворилась за ней, Ларош-Буассо вдруг сделался серьезен.
«Садитесь, Легри», —
сказал он своему поверенному, указывая на стул.
«Вчера вечером, когда вы приехали из города, я ощипывал этих молодых деревенских ветреников, которые осмеливаются вызывать меня на игру, и не мог еще поговорить с вами. Однако вы наверняка имеете многое рассказать мне. Ну, какие известия сообщите вы мне о вашем отце, этом неумолимом крезе? Поддержит ли он меня своим кошельком в новом процессе, который я затеваю против фронтенакского аббатства насчет поместья Варина?»
«Сказать по правде, любезный барон, старик еще не решается. Вы уже столько ему должны. С другой стороны, эти фронтенакские аббаты очень могущественны, и на них боятся нападать. Однако я, может быть, устрою дело к вашему удовольствию. Надеюсь, что вы никогда не сомневались в моей дружбе и преданности».
«Тысячу раз благодарю вас за вашу дружбу, Легри. Но, черт побери, ваш отец не очень рискует, если даст мне еще несколько тысяч пистолей. Можно предвидеть, что я успею образумить этих плутов-аббатов. Поместье Варина с доходами в течение 16 лет может доходить, по моему расчету, до 500 или 600 тысяч ЭКЮ. Денежки хорошие, Легри. Ваш отец должен бы это сообразить. Но прежде всего нам надо условиться во что бы то ни стало с Фаржо. Вы уверены, не правда ли, что этот человек владеет важной тайной относительно смерти моего молодого кузена Варина?»
«Я вам сказал, Ларош-Буассо, все, что знаю об этом деле. Мой камердинер несколько времени тому назад пил в крансакском трактире и узнал от трактирщика, что Фаржо хвалился, будучи пьян, что он может погубить некоторых довольно важных лиц. Он намекал, что вы дорого заплатили бы за бумагу, которая находится у него в руках, потому что эта бумага могла бы возвратить вам поместье Варина».
«Это очень ясно», — сказал барон, задумавшись. «Ну, Легри, повидайтесь с этим человеком, как только он придет сюда. У вас нет недостатка хитрости, когда вы захотите. Окажите мне еще эту услугу, и вы не раскаетесь. Отведите Фаржо в сторону, напоите его, дайте обещание. Я отдаю в ваше распоряжение все это золото, которое выиграл. Найдется еще, если понадобится. О, чего не дал бы я, чтобы держать в руках этих гнусных аббатов!
Откровенно говоря, барон, это поручение не очень легкое. Бывший лесничий после трагической смерти своей дочери сделался мрачен, молчалив. Он перестал пить, в кабак больше не ходит. Мой камердинер не мог вырвать у него ни слова об этом деле.
«Ваш камердинер дурак, а вы человек умный, любезный Легри». Я не верю этим внезапным превращениям. Пословица говорит, кто пил, тот всегда будет пить. Я полагаюсь на вашу дружбу и уверен, что это вам удастся. Но оставим это. Какие известия о нашем прелестном друге, меркарской владетельнице?
К моему живейшему удовольствию, обет о графине де Боржак публика не знает. Вы помните, приор Бонавантюр велел нам всем молчать, чтобы уменьшить число женихов. Итак, еще немногие знают, какая сладкая награда ожидает победителя зверя. Об этом говорят как о неопределенных слухах, не заслуживающих никакого вероятия. Я вижу только трех или четырех человек.
Между которыми вы натурально считаете себя. Не правда ли, Легри?
— спросил барон с иронией.
— В самом деле, почему же и вам не быть владельцем меркаарским? Ваш отец купит вам должность, которая облагораживает, от вас пойдут дворяне, и через 2-3 поколения никто не будет подозревать, что вы были сыном прокурора. Однако не слишком восторгайтесь, мой бедный Легри, потому что наверняка заявятся грозные соперники для вас.
«Правда, барон, и не считая вас, имеющего столько возможностей на успех, говорят, что один из наших знакомых становится в ряды. Это один юноша, которого мы считали способным только вздыхать и говорить нравственные правила».
«Хорошо. Вы говорите о ягненке фронтенакских аббатов»,
— возразил с горечью Ларош-Буассо.
«Черт побери! Я его считаю способным и на другое. В нем нет недостатка ни в энергии, ни в мужестве. И если он оборвет свои помощи... Итак, мосье Леонель любит графиню де Боржак. Я угадал это с первой минуты.
Уверяет, что он перевернул вверх дном все фронтенакское аббатство, куда воротился со своим дядей-приором. У него теперь есть собаки и лошади. Для него купили самое лучшее оружие. Он постоянно упражняется, чтобы сделаться первоклассным стрелком. Он сошелся с бывшим егерем королевской охоты, о котором рассказывают чудеса. И они вместе рыскают по лесу то верхом, то пешком. Аббаты не отказывают ему ни в чем и щедро дают деньги на все его издержки. Несмотря на это... Я очень сомневаюсь, чтобы мосье Леоне достиг когда-нибудь своей цели».